Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 мая, 14.05, в студии Юрий Буткин. Мы начинаем информационный канал. Наши темы на ближайшие 20 минут. Сергей Собянин рассказал о значительном ущербе от урагана в Москве. При крушении военного самолета под Саратовом погиб один человек. И премьер-министр Молдавии назвал причину высылки российских дипломатов.
Срочная новость.
Сразу несколько срочных сообщений. Во-первых, Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате шквала в Москве. Во-вторых, в Кремле говорят, что московские власти очень энергично работают над ликвидацией последствий шквала. Об этом тоже говорит Дмитрий Песков, цитирую по агентству РИА Новости. Ну и еще несколько сообщений Дмитрия Пескова. Кудрин и Титов во вторник представят Путину свои программы социально-экономического развития России. Подробности ожидаем в ближайшее время.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к тому, что было вчера в Москве. Сергей Собянин рассказал о том, насколько значительным был ущерб от урагана. По последним данным, в больницах 108 человек. Кровля повреждена у 243 домов. 135 опор освещения повреждены. Примерно 2000 автомобилей и повалено 14 тысяч деревьев. Так написал мэр Москвы в своем твиттере. Уточнил, что последствия стихии ликвидируют примерно 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. Столичная мэрия рассчитывает ликвидировать последствия разгула стихии в течение ближайших двух дней. По данным на сегодняшнее утро, во всем регионе, не только в Москве, но и в Московской области, от смерча погибли 16 человек. 15 московских больниц работают, 146 человек были доставлены, 108 из них остаются в стационарах, 22 человек из них дети. Число погибших в Москве неизменное, 11 человек, так говорили сегодня в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. Один погибший, по данным департамента, несовершеннолетний. 8 человек на сегодня в тяжелом состоянии. Моя коллега Эльвира Хасаншина дозвонилась до председателя комиссии по безопасности в Мосгордуме Инны Светенко.
Действительно, совершенно не характерен для Москвы, и поэтому многие москвичи забыли правила поведения во время урагана, что не нужно прятаться под деревьями, нужно опасаться предметов, которые могут неожиданно сорвать ураган. И второй момент, который я хотела бы упомянуть, это то, что система оповещения. Мне многие говорили о том, что сотовые операторы не распространили информацию о том, что надвигается ураган. И что москвичи должны быть особо внимательны и бдительны. Я уверена, что если бы сработала эта система оповещения, и абсолютно все операторы сотовой связи, которые работают на территории города Москвы, проинформировали бы москвичей и напомнили бы о правилах поведения, таких жертв бы удалось избежать.
Не думайте, что московские власти, может быть, должны как-то подключиться или контролировать, или как-то поспособствовать в будущем системе оповещения? Может быть, нужны какие-то изменения в этом вопросе?
Дело в том, что в Москве все организовано и работает как часы. Вопрос только в том, что ураган — это действительно очень редкое, как и наводнение, проявление на территории города Москвы. Поэтому надо отметить, что многие из нас, к сожалению, забыли правила поведения.
А конкретно по вопросу оповещения, МЧС и операторы различные, они утверждают, что рассылали их, но тем не менее, даже среди моего окружения большинство не пришли такие смс-ки.
Так вот, в этом будем разбираться, потому что по оповещению, ведь сотовые операторы являются одной из самых надежных систем оповещения. И связано это именно с тем, что у нас в Москве практически 99,9% москвичей имеют мобильные телефоны. И вот почему эта система не сработала, конечно же, будем разбираться. Мы обязательно рассмотрим эту ситуацию на комиссии по безопасности в Московской городской думе и приглашение руководства МЧС по городу Москве, также представителей операторов сотовой связи. И я думаю, мы разберемся все-таки, в чем была причина сбоя и почему не была распространена та информация, которая крайне необходима вчера была москвичам.
Итак, Мосгордума будет разбираться. Это была Инна Светенко, председатель комиссии по безопасности в Мосгордуме. С ней беседовала моя коллега Эльвира Хасаншина. Давайте прямо сейчас попытаемся выяснить. Итак, вам приходила смс-ка до начала вчерашнего смерча, урагана, шторма, как хотите это называйте, но мы все понимаем, о чем идет речь. До этого вы получили смс-сообщение, соответствующее от МЧС, от сотового оператора. Неважно, вас предупредили о том, что в ближайшее время ожидаются какие-то особые погодные условия. 134-21-35, да, такое смс. Сообщение я получал до вчерашнего дня, до 15 часов вчерашнего дня, грубо говоря. Нет, я не получал ничего подобного. 134-21-36. Голосование пошло. Ну и помните, с чего начинала госпожа Светенко выступление у нас в эфире? Она говорила о том, что мы не очень-то... Помним правила поведения вот в таких чрезвычайных погодных ситуациях. А что это за правила? Вот вы же тоже думали о том вчера, где вы запарковали свой автомобиль, или как там у вас, а закрыто ли окно, к примеру, или еще что-нибудь. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, слушаем вас.
Алло?
Да-да, вы в эфире.
Говорит Москва, здравствуйте. Вы знаете, я очень возмущена, я живу в Балашихе, микрорайон Дзержинского. У нас специальные репродукторы оповещения. У нас раз в месяц проводится так называемая в общем, они опробуют, и они визжат, эти сирены воют по городку. Это, ну что, нельзя было их включить, ведь оповещение...
Но тогда бы сирена... сирена бы прокричала, а как бы вы поняли, что это про плохую погоду?
Они обычно говорят, что-то там еще даже говорят. Я вот не знаю, она от меня далеко стоит.
Но хорошо, они, это другая там... история. Я понял, спасибо. Не было, говорит наша слушательница. Из Балашихи оповещение. Было оповещение, написал нам Пьеро 003, МЧС присылало смс-сообщение вечером 28-го, что 29-го весь день штормовое предупреждение. Живу в Московской области. Но вам теперь скажут, Пьеро, что это же было штормовое предупреждение, нас же не предупредили, что вот прям совсем шторм будет. Никто не забывал, что нужно прятаться, нам просто не сообщили об урагане, гулял до последнего с ребенком в парке, об этом пишет 413-й. Продолжаем собирать свидетельства. 134-21-35, если вы получили до вчерашнего дня, до 15.00 смс-сообщение о штормовом предупреждении. 134-21-35, вы не получали ничего подобного, тогда 134-21-36. Голосование продолжается. И все-таки давайте не про оповещение, а именно про правила поведения, нашего собственного поведения прямо сейчас. Вот вы же думали о том, что неправильно сделали вчера. 7373-94-8, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Антон, город Москва. Мне кажется, тут дело еще в том, что МЧС нас так часто оповещает попросту. То есть они все время говорят, что мое предупреждение, вот гроза, ветер, а по итогу солнца и ничего нет. Всем уже наплевать на это. Нет,
подождите, но ваше это предложение какое?
Мое предложение, чтобы они как-то это делали именно когда там действительно что-то собирается.
Нормально. Подождите, но вы же что-нибудь слышали о том, что мы пока еще не... наука пока не добилась 100% прогноза погоды.
Тут ситуация такая, что они, по-моему, после того, как их за что-то тогда, то ли снег, то ли еще что-то было, предупреждают, в общем-то, как бы заранее, чтобы с нас, типа, гладкие взятки, мы предупредили, вы как хотите.
Понятно. Вот. Но про себя вы можете...
Таких предупреждений 5 штук бывает, или 6.
Ну, не знаю. Но у меня тоже бывают предупреждения, но не 5 и 6. Ну, правда.
Вспомните, нет, вот по радио у вас же так же МЧС, там штормовое предупреждение с этого до этого, а потом вставило еще на 2 часа, еще на 2 часа.
В общем, короче, к себе у вас вопросов нет в этой связи?
Нет, а к себе, ну что там этот ураган был, я ехал по дороге в это время там.
Все было нормально, я ехал по дороге, поэтому мне к себе вопросов задавать нет смысла. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да.
Да надо было сообщать и полиции, как бы, и в рупор говорить, чтобы отошли от деревьев, там,
нет,
вышли там,
смотрите,
знаю, машину.
Надо, ну, вот смотрите,
не только смс-ками, а не только не согласны гонять, как они вышли.
Вот смотрите, 788-й пишет, вчера с утра везде передавали штормовое предупреждение. Он даже обзвонил родственников.
Отойти надо было всем, надо было говорить, громко говорить, или если есть такая функция, просто предупреждать людей, чтобы они...
Так вот, говорили, вам надо... Витя, вы говорите, что надо еще больше говорить.
Больше, конечно, больше. Трубить надо по телевизору, по радио, везде.
Так говорили, а вы не слышали, получается.
Слышали, пчу, слышали.
А, все-таки слышали. То есть предупреждение было. 7373948, здравствуйте.
Да, Сереж, Москва.
Да.
Дело в том, что, мне кажется, все равно проигнорируют даже вот эту ну, кто придет оповещение, потому что даже мне приходили, когда раньше оповещение, ну, будет снег там и будет, ну, будет там ветер и будет.
Ну, что будет, то будет.
Ну, да, и как-то таких не было у нас вещей, как бы.
Ну, вот по вчерашнему дню у вас к себе претензии есть?
Нет, я был на работе, я даже как-то видел ветер у нас на водном стадионе, был сильный. Там что-то с домов, новостроек там попадали доски, там, из кровли отлетели.
Ну, там дома окно не закрыл, машину неправильно припарковал.
Ну, у меня нет. Ну, позвонили клиенты, я в сервисе работаю, просто там показывали фотографии, потому что им там деревья упали там на крышу.
Нет, но к себе претензий нет, понятно. Результат нашего голосования 12% слушателей, те, кто приняли участие в голосовании, всем спасибо. 12% свидетельствует, что их предупредили СМС-сообщением о возможной чрезвычайной ситуации. 88% тех, кто приняли участие в голосовании, уверены, что такого предупреждения не было.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Свиридов пишет, что ему вчера жена позвонила, сказала, что на речном деревья падают, и поэтому он успел спрятаться, находясь на Бережковской набережной. Джеймс Борщ пишет, что ему непонятно, что за люди. СМС-ку не прислали, бездна возмущения. Скоро МЧС обязана будет всем сопли вытирать. Так видится ситуация 329-му. Все, закончили в этом часе, закончили говорить по поводу вчерашнего смерча. А теперь следующая история. Чрезвычайная ситуация. При крушении военного самолета под Саратовом погиб один человек. Одна из версий катастрофы. Катастрофа самолета связана с возможной неисправностью техники, и уже возбуждено дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Так говорят в пресс-службе Следственного комитета России. Вот какова версия следствия. Сегодня в 6:40 утра при посадке на аэродром учебной авиационной базы в городе Балашове, это база Краснодарского высшего авиационного училища, с высоты 200 метров на землю упал самолет Ан-26. По предварительным данным, это могло произойти в связи с отказом одного из двигателей. Член комиссии по развитию авиации общего назначения и ГЛОНАСС при президенте и заслуженный пилот России Юрий Сытник с нами на связи. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сначала нам говорили о том, что это жесткая посадка, теперь уже говорят, упал с высоты 200 метров.
Ну, Ан-26 это вообще замечательная машина, которая сделана была АКБ Антонова. Это военный вариант самолета Ан-24, они похожи фюзеляжем, двигателями там. Но немножко машина отличается от Ан-24, потому что более широкое расположение дверей. Там, в общем, есть люк сзаду для погрузки военной техники. Сама машина изумительна. Просто ее давно уже не выпускают. А училище готовит на Ан-26, на Ан-12 готовили, на Ан-26 курсантов. И это такая надежная учебная машина. Она используется и в гражданской авиации, в Ульяновском училище. Это высшее летное училище гражданской авиации. Эти машины используются в авиационных частях. Ну и, в принципе, они еще имеют достаточно хорошие ресурсы. Ну, бывает, двигатель отказывается. Бывает, что экипаж тренирует курсантов. Есть инструктора, которые довольно хорошо готовят летный состав и показывают, не дросселируют двигатель, а просто выключают этот двигатель и учат курсантов летать на одном моторе. Ну, здесь могло что-то не так пойти. Мог быть отказ двигателя, мог быть допущена ошибка при выполнении этого элемента упражнения, и ребята просто упали. Ну, это бывает такое, на тренировках бывает.
Но все-таки, Юрий Михайлович, мы опять возвращаемся к тому, что такое жесткая посадка. Вот упал с 200 метров, это же падение, а не жесткая посадка, это же авиакатастрофа.
Конечно, какая жесткая посадка? Это ваши братья-журналисты вот называют все жесткой посадкой. Когда самолет падает, это не посадка, это падение, это удар о землю и все. Жесткая посадка с 200 метров. Жесткая посадка может быть это с 3-4 метров, когда неправильно выровнял или там ударился там во что-то. Вот тогда жесткая посадка. А это падение, обыкновенный отказ и падение.
Когда нам говорят о том, что это был экипаж в составе 4 летчиков и 1 курсанта, и курсант при этом скончался, остальные с разными телесными повреждениями эвакуированы в военный госпиталь. Почему курсант-то? Там как-то иначе человек фиксируется во время полета?
Не, ну, есть постоянный состав, это летчик-инструктор, штурман-инструктор, бортинженер-инструктор, бывает бортрадист-инструктор, и они вывозят курсанта. Курсант сидит, как правило, в левом кресле, на кресле командира корабля, который выполняет это заданное упражнение. Поэтому, когда полетное задание подписывается, там расписано постоянный состав, инструкторский состав и курсанты, которые находятся на борту.
А случайность, что именно курсант погиб в этом смысле получается?
Да не случайность, ну, не повезло этому парню просто.
Тогда но другое, это, а остальным...
Это довольно опасный вид вообще-то и профессии, и работы, и обучения. Бывает на тренировках, да, гибнут и самолеты, и люди.
Хорошо, тогда вот вы говорите, не повезло, а всем остальным повезло, потому что обычно-то, когда такой самолет падает с такой высоты, как людям?
Ну, видать, инструктор боролся с этим падением. Видать, пытался приземлить этот самолет, чтобы не просто он ударился о полосу или о землю, вот, а какие-то предпринимал действия, чтобы спасти и себя, и самолет, и этого же курсанта. Ну, не совсем, наверное, получилось.
Возвращаясь к тому, что, как нам говорят, при заходе на посадку Ан-26 высоты 200 метров упал и загорелся. Вот это вот единственная на данный момент публичная версия, что просто что-то случилось с одним из моторов. Насколько она похожа на правду?
Ну, вот это и похоже на правду, потому что с 200 метров, если он был выключен специально для выполнения одномоторного захода на посадку, его могло просто перевернуть, если неправильное пилотирование, то если курсант вовремя не среагировал и не справился, то дальше уже даже помощь инструктора не оказала должного воздействия на самолет, и они грубо упали, то есть грубо приземлились. Там то есть можно назвать жесткой посадкой. Но дело в том, что на одном моторе он может нормально летать. Здесь что-то еще произошло. Ну, еще что-то добавилось к этому отказу двигателя. Сейчас комиссия будет работать, они разберутся. При выключении одного двигателя и при отказе одного двигателя самолет может благополучно завершить полет, приземлившись на одном моторе. Здесь что-то помешало им. То ли переворот, то ли они не смогли удержать его в горизонтальном полете.
Понятно.
Поэтому произошла катастрофа.
Юрий Сытник, член комиссии по развитию авиации общего назначения и ГЛОНАСС при президенте России, заслуженный пилот России. Ан-26 разбился в Саратовской области, военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Самолет длиной в 24 метра, размах крыла у него 29 метров, масса с полной загрузкой 24 тонны, а максимальная скорость движения этого самолета 500 км в час.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Молдавии объявили 5 российских дипломатов персонами нон-грата на основании информации спецслужб. Так говорит премьер-министр Молдавии Павел Филипп, цитируем по изданию «Республика». А, нет, не «Республика», а «Публика», так называется это издание. И вот цитата. «Они были объявлены персонами нон-грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», сказал Филипп и сказал еще, что не может назвать имена дипломатов. Вчера стало известно, что 5 российских дипломатов объявили персонами нон-грата, и в течение 24 часов, то есть уже сегодня, они должны покинуть страну. Посол России в Молдавии эту информацию опроверг. Президент Молдавии Дадон высылку российских дипломатов осудил. Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин с нами на связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как так получается? Ведь не первый раз уже получается, президент Молдавии жалуется на то, что правительство Молдавии или молдавские власти как-то неправильно ведут себя по отношению с Россией. Он не может их приструнить?
Не может.
Почему?
По конституции не может. У них конституция парламентская. Президент обладает очень ограниченными полномочиями. В этом вся и проблема у них. Такое вот явное двоевластие, но двоевластие, я бы сказал, несимметричные. Дадон обладает высшим постом в государстве, но не обладает полномочиями. И поэтому он может много чего говорить, он может много ездить.
Владимир Леонидович,
но при этом он, да. Но при этом он не может ничего сделать с решением правительства, которое обладает распорядительными функциями по Конституции.
Но, смотрите, именно Дадон встречался с Путиным уже 3 раза в этом году только. А получается, ну, что у России есть определенные виды на президента Молдавии, а он, получается, не обладает внутри страны никакой властью. Зачем с ним разговаривать?
Ну, у него есть, вообще-то говоря, одно полномочие, которое, так сказать, может перекрыть все остальные полномочия правительства. Он может распустить парламент и назначить досрочные выборы. А правительство формируется уже парламентом. А учитывая настроение в стране, в общем-то, не исключено, что партия Данона может получить большинство. В этом как раз интрига.
Вот эта интрига, насколько она реализуема в ближайшее время? И если да, то почему Дадон не сделал этого до сих пор?
Потому что он маневрирует, потому что там все очень непросто. Он выжидает, я так понимаю, момент, когда у него будут наилучшие перспективы на выборах. Пока, видимо, он считает, что эти перспективы недостаточны. Это первое. И второе, ситуация в Молдове сейчас осложняется тем, что там есть еще один совершенно неконституционный источник власти. Это местный олигарх, единственный олигарх, страна-то маленькая и бедная, господин Плохотнюк. И взаимоотношения с ним, они очень непростые, и, в общем, Дадону приходится маневрировать.
Скажите, но возвращаясь к тому, что сейчас происходит вокруг российских дипломатов, насколько я понимаю, ничего с этим Дадон сделать не может, они действительно до конца дня сегодня должны уехать из Молдавии.
Да.
Так вот, а что может и что должна, с вашей точки зрения, делать Россия в этой ситуации?
Ну, морально поддерживать Дадона. Большего она пока не может. Это первое. Ну и второе, все-таки на это, ну, я бы сказал, хулиганское действие правительства Молдовы, потому что они даже толком не объяснили, а, собственно, за что. Это вот тут наш вот аналог КГБ, не помню, как у них там он называется, какой-то службы информации, чего-то такого. Оно дало сведения, которые мы не разгласили. Ну, вот, понимаете, на эти хулиганские действия надо ответить симметрично.
Но тогда получается, что если Россия в ответ будет высылать молдавских дипломатов, так или иначе это будет удар по Дадону, разве нет?
Да, почему-то. Эти дипломаты, опять же, назначены правительством и отнюдь не являются сторонниками Дадона. Ну, вот так уж сложилась ситуация. Типичная классическая двоевластие в стране.
Хорошо. А зачем нужна Молдавия России?
Ну, в первую очередь, вообще-то говоря, России нужна Молдавия. Об этом говорит постоянно Дадон. А если они действительно, большинство населения хочет дружить с Россией, у нас нет никаких оснований отказываться от этой дружбы.
И все-таки какова выгода России от дружбы с Молдавией? Молдавия очень небольшая страна.
Вы хотите в долларах или в евро, чтобы я оценил эту выгоду?
А как иначе можно оценить эту выгоду?
А эта выгода оценивается очень многими параметрами, одним из которых является доллар, евро или рубли. Но есть параметры, связанные с геополитикой, связанные с положением на европейском континенте и много чего еще с чем.
Ну вот, скажем, если мы говорим о геополитическом значении Молдавии.
Геополитическое значение Молдавии, что там живут люди, которые в большинстве своем расположены очень дружественно по отношению к нам. Это уже является фактором, который должен воздействовать на наше решение.
Спасибо. Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ, был с нами на прямой связи. Премьер Молдавии сегодня назвал причину высылки российских дипломатов. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот это вот странная ситуация, когда получается, что премьер страны и правительство страны настроены по отношению к России одним образом, а президент страны другим. Что делать в этой ситуации с вашей точки зрения? Дозвонитесь, объясните. Геополитики придумали бездари из Советского Союза, пишет Юрий. Это его мнение. Архитектоник пишет: выгода перекрытия южного направления удара и наше Приднестровье. Вот в чем выгода Молдавии. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, архитектоник. Ну, вот действительно, это перекрытие опасного южного направления. Плюс, опять же, нас 500 тысяч человек там русских, как бы. Нет, можно, конечно, и на нас глаза закрыть, но не хотелось бы.
Понятно, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, будьте любезны, Юрий, Сергей Москва. Знаете, что меня умиляет? Меня умиляет такая ситуация, что сам народ, который, в общем-то, простой, и здесь в большом количестве работает в Москве, по всей России, все это знают буквально, и он почему тогда избирает ту власть, которая внутри против нас? И вот это судовластие создается. Я вот это не понимаю, но это по отношению даже и к Украине. Украине, ладно, там большинство, в общем-то, нас ненавидит. Но молдаване-то, в общем-то, к нам хорошо относятся. Так изберите вы парламент этот, как его...
Так, может быть, президент. Подождите, но может быть, это просто мы неправильно оцениваем то, как к нам относятся молдаване?
Ну, вы знаете, может быть, да. Я сейчас вот сквозь слово начинаю понимать, может быть, это правда, может быть, мы думаем, это риторика, может, это единица, которая так...
Понятно, спасибо. Итоге... Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вторник, 30 мая, 14:35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем информационный канал. Наши темы на ближайшее время. ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро из-за фальсификации на выборах. Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьего умер в возрасте 83 лет. И в Орле епископ РПЦ потребовал от местных журналистов удалить все публикации о нем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить из-за фальсификации на выборах 38 тысяч евро. На официальном сайте ЕСПЧ появилось сообщение, что несколько жителей Санкт-Петербурга, в том числе бывший кандидат в законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия» Андрей Давыдов, подали жалобу, в которой оспаривали результаты выборов 2011 года. В частности, речь шла о нарушении права на свободные выборы и эффективную правовую защиту. Ну, например, Давыдов утверждал, что по результатам выборов на 639-м избирательном участке в Санкт-Петербурге участковая комиссия зафиксировала победу «Справедливой России», но в соответствии с официальными данными, которые публиковала уже городская избирательная комиссия, у «Справедливой России» куда-то пропали 274 голоса, и она откатилась на пятое место. Он еще говорил, что урезали голоса «Яблоко» у «Патриотам России» и, наоборот, добавили голоса «Единой России» и «Компартии Российской Федерации». ЕСПЧ учел тот факт, что многочисленные нарушения на выборах 2011 года в целом фиксировали наблюдатели. К примеру, ОБСЕ в результате жалобы четырех истцов удовлетворены, а каждому из них государство теперь должно выплатить по 7 500 евро. Еще 8 000 евро истцы должны получить в качестве компенсации за судебные издержки. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Но вот это решение Европейского суда, скорее всего, не будет выполнено в России.
С чего вы это взяли?
А я это вопрос.
Считаю, что, наоборот, будет выполнено. Почему нет?
А почему оно будет выполнено?
Знаете, смотрите, у Европейского суда по правам человека в Страсбурге так называемая абсолютная юрисдикция для тех стран, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека и Устав Совета Европы. Поэтому, если страна не хочет выполнять решение суда Европейского, Страсбургского суда по правам человека, значит, она должна обжаловать это решение в Большую палату, иначе говоря, перед всеми судьями. И тогда сказать, что мы не хотим вообще участвовать в конвенции по правам человека и выйти. Потому что в противном случае здесь получается казуистический такой нонсенс, да? С одной стороны, мы вроде подписанты и взяли на себя добровольно обязательство выполнять. А с другой стороны, мы говорим, это дело нам не нравится, потому что оно политизировано, поэтому мы его выполнять не будем. Так не получится.
Но дело политизировано или это не так?
Вы знаете, любое дело, связанное с выборами, оно так или иначе политизировано. Любое дело. Ну, вы же понимаете, да, что вот вы правильно сказали, что там кандидаты от партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге обжаловали выборы, да, и они ведь не обращались бы, наверное, в Европейский суд по правам человека, если бы наша судебная инстанция, то же самое, грубо говоря, районный суд в том округе, где происходили выборы, да, или там городской суд, или даже Верховный суд, если бы они приняли бы адекватное решение. Но давайте будем честны перед нашими слушателями и скажем, что в 2011 году были серьезные нарушения на выборах, потому что на самом деле не только в Санкт-Петербурге, и в других многочисленных местах были серьезные нарушения. Там карусели использовали, там открепительные удостоверения по несколько раз и так подобное. Это ни для кого не секрет. Все считают, что выборы 2011 года были грязными выборами. Но у нас вот такова судебная система в стране, что она, к сожалению, политические вопросы не разбирает вообще. Да. Чего-то боится, видимо, наши судьи.
Но смотрите, Николай Борисович.
Это другой вопрос, что это боятся. Но практически ни один наш суд, я не знаю такого прецедента, чтобы он серьезно признал бы действительно имевшее место быть нарушение в ходе избирательного процесса, да, в ходе подсчета голосования, в ходе объявления победителей. И даже вот Элла Памфилова, она же, ну, знаете, новый председатель ЦИК, она же когда пришла на должность накануне нынешней думских выборов, она сказала, что мы не должны повторить ту практику, которая была на выборах 2011 года. Это недопустимо. Я этого не допущу, сказала Памфилова. То есть, таким образом, она подтвердила, что нарушения были. А если наш суд российский не может, вот не берет на себя ответственность, не хватает ему храбрости или не хватает ему юридических знаний, не может принять такое решение, ну, извините, значит, суд, к сожалению, недостаточно самостоятельный, свободный.
Но дальше тогда мы возвращаемся. Итак, несколько жителей Петербурга говорят, что им кажется неправильным то, как были подсчитаны голоса во время выборов 2011 года. Теперь суд, Европейский суд по правам человека, признает их правыми, выписывает им 7,5 тысяч каждому, плюс 8 тысяч для оплаты судебных издержек. Вы говорите, что таких нарушений было много, так что теперь многие граждане Российской Федерации пойдут в Европейский суд и повторят вот эту дорогу?
Ну, нет, нет, абсолютно нет, потому что там есть так называемый срок исковой давности, это максимально полгода с момента правонарушения, да, поэтому вот просто иски очень долго рассматриваются. Вы сами посудите, что выборы были в 2011 году, а решение было принято в 2017 году. Я помню, да, несколько исков подавалось, в том числе этот, я помню эту ситуацию, вот, они были поданы практически сразу же, да, ну, там, с соблюдением определенных юридических формальностей, потому что сначала нужно обратиться в суд первой инстанции, в районный Санкт-Петербургский суд, потом в городской, это все занимает время, то есть процедурно, да. Ну, предположим, год это крутилось в нашем суде, значит, реально там иск Страсбургский суд попал там в начале 2013 года. То есть, по сути, вот 4 года шел этот судебный процесс. Нет, никаких других исков не будет уже подано, потому что прошел срок исковой давности. Поэтому вот эти вот, по сути, решения, которые вынес Страсбургский суд, они единичные в своем плане. Ну, я не знаю, может, там какие-то еще там 2-3 дела, это надо посмотреть в канцелярии суда, есть ли такие аналогичные решения или дела. Вот, но в любом случае никаких других дел не будет, а по этому делу, ну, конечно же, Российская Федерация обязана выплатить эти там несчастные 38 тысяч евро, прямо скажем, сумма для Российской Федерации абсолютно незначительная. Потому
скажите,
что мы знаем, по некоторым другим делам, например, по делу ЮКОСа, там суд принял решение там 1,5 миллиарда евро, ну, знаете, да, что его оспорили. Но я просто говорю порядок цифр, да, чтобы не думали, что 38 тысяч евро – это такая большая сумма, тем более иск был подан от лица 9 человек.
И все-таки, возвращаясь к истории, в последнее время, как часто Европейский суд по правам человека принимает решения, направленные против России и в пользу ее граждан, и насколько часто Россия признает эти решения и тут же выплачивает деньги?
Очень часто правомернее поставить вопрос, как часто Российская Федерация отказывается выполнять решение, ну, обжалует там, да, или вызывает какое-то сомнение у него. Вот эти случаи единичные, да, вот, когда Российская Федерация вдруг своим гражданам отказывает в выплате каких-то, так сказать, компенсаций, да, потому что на самом деле Европейский суд может только присудить, ну, условно говоря, штрафную санкцию, да, он не может изменить существо дела там или что-то поменять в юридической системе России. Нет, не может ни наказать судью, ни какого-то чиновника. Он может только назначить материальную компенсацию в виде штрафа, так сказать, в условных единицах евро.
Итак, вот чаще Россия платит. Чаще...
Ну, это, знаете, ну, я не знаю, сейчас статистику не могу сказать, но в 99, там даже больше процентов случаев Российская Федерация выполняет решение Страсбургского суда.
Спасибо.
В данном случае, просто понимаете, Совет Европы скажет, извините, Россия не выполняет решение суда, ну, тогда выходите из состава Совета Европы, раз вас не устраивает европейское правосудие. Только все.
Спасибо. Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мануэль Нориего, бывший диктатор Панамы, перенес ранее операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга и умер в больнице в возрасте 83 лет. Сообщение появилось на лентах агентства «Франс Пресс». Представитель панамских властей Мануэль Домингес заявил, что Мануэль Нориего умер этой ночью. Нориего фактически правил Панамой в 80-е годы с 83 до 89-го. Причем важно заметить, что в то время он официально никаких государственных должностей вообще вообще не занимал. У него был такой титул – высший лидер национального освобождения Панамы. Впрочем, даже то, что он никаких должностей не занимал, не помешало ему быть свергнутым с этой должности в 1990 году, точнее, в 1989. Главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин с нами на связи. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот обычно, когда говорят «Нарьего», к этому само собой липнет слово «диктатор». А вообще, как можно охарактеризовать политика Мануэля Нарьего?
Ну, очень противоречивый политик, во-первых. Во-вторых, это человек своего времени. Это человек, который правил в Панаме после генерала Амара Тарихаса. Генерал Амар Тарихас вошел в историю тем, что он вернул Панаме канал, Панамский канал, который был под контролем Соединенных Штатов. Так вот, Нарьего был в команде Тарихаса в свое время. Но потом были разговоры, что они не очень ладили друг с другом, но генерал Тарихас погиб в авиационной катастрофе при неизвестных обстоятельствах. После того, как он уже заключил вот этот договор о передаче канала Панаме с президентом Картером. Это была одна из таких загадочных смертей, которые отметили жизнь в Латинской Америке тех лет. Первой жертвой такого стечения обстоятельств стал эквадорский президент Ральдос, который взял под контроль нефть в стране и тем самым бросил вызов американцам. Нарьего правил после Тарихаса и возглавлял вот это движение национального освобождения. Но были небесновательные разговоры о том, что он был еще и агентом ЦРУ. И был ликвидирован, когда перестал подчиняться полностью этой могучей американской организации. И американцы сделали все, чтобы Нарьего вошел в историю, потому что они организовали военные вторжения на территорию панамской столицы, выжгли напалмом несколько кварталов, которые были населены беднейшими слоями населения, где, собственно, располагалась резиденция Нарьеги. Так что, когда мы говорим о Нарьеге, я повторяю, это очень противоречивая фигура, которая, с одной стороны, пыталась сотрудничать с американцами, с другой стороны, противостояла их давлению и была, как вы правильно сказали, снята с той должности, которую он не занимал, путем военного вторжение Соединенных Штатов.
В истории Панамы имя Нарьеги среди жителей Панамы Нарьего популярен?
Надо сказать, что есть люди, которые считают, что он был положительной фигурой, и были люди, которые во время вторжения американцев в Панаму с оружием в руках защищали свою страну, лидером которой тогда был Нарьего. Но, конечно, с годами многое нивелировало, сейчас такой большой популярности, которая была у него, нету, но у него и не было популярности, которой, скажем, пользовался генерал Амар Тарихас, действительно национальный герой Панамы.
Собственно, потом посадили, ну, после того, как американцы вторглись в Панаму, Нарьего посадили, долго судили, причем перевозили из страны в страну, и там были обвинения и во взяточничестве, и в вымогательстве, и, по-моему, даже в получении доходов от продажи наркотиков. А что правда, в чем правда можно обвинить Нарьего? Вот теперь можно сказать об этом?
Ну, я думаю, всей правды мы не узнаем никогда, потому что его судили, потом смягчали ему приговор, присвоили ему статус военнопленного, поскольку он был захвачен в ходе военной операции, да? Это немножко иной статус по сравнению с просто с уголовным преступником. И вот и эти обстоятельства до сих пор не выяснены, ну, конечно. Он латиноамериканский политик, который использовал те методы, которые применимы в течение многих десятилетий в этом регионе. Я думаю, там была и коррупция, там были и наркотики, но там масса в той же Панаме, так же как в Бразилии, в других странах, масса политиков и людей из сферы бизнеса, которые замешаны в коррупции. Но их вот эта замешанность, их причастность к коррупции замечается тогда, когда они отвязываются, когда они перестают выполнять то, что они должны выполнять по отношению к своим хозяевам или к тем, кто хочет быть хозяевами той или иной страны. Хорошо. Это очень важно иметь в виду.
И последний вопрос. Он долго сидел в тюрьме, потом его перевозили, и он сидел в тюрьме во Францию, а потом экстрадировали...
Да. Французы против него свои обвинения выдвинули.
Там как раз кокаин и был.
Отмывание денег и прочие вещи.
Так да? Вот, когда в 2011 году его экстрадировали обратно в Панаму, вот последние годы жизни он вел в качестве заключенного, в качестве, что называется, пенсионера, или он реально пытался так или иначе влиять на панамскую жизнь?
Нет, он не мог уже влиять никак на панамскую жизнь, он был заключенным, он болел, был в госпитале какое-то время, потом опять был возвращен в тюрьму и умер уже в достаточно приличном возрасте.
Понятно, спасибо.
Но как политическая фигура он в прошлом...
В прошлом, в 80-х, в 80-х годах прошлого века. Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Мы вспоминали Мануэля Норьегу, бывший диктатор Панамы, умер в больнице в возрасте 83 лет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Неожиданное продолжение получила история с епископом из Орловской митрополии, которому подарили внедорожник Toyota Land Cruiser V8 стоимостью примерно в 6 миллионов рублей. Накануне появились сообщения о том, что в редакцию регионального издания «Орловские ведомости» пришло официальное письмо на бланке епархии, в котором епископ Нектарий якобы утверждал, что его крайне возмутила статья про автомобиль епископа, размещенная на сайте издания. Все начали цитировать этот документ, но потом вроде как появились сообщения, что этот документ может быть и на самом деле не настоящим. После публикации обращения на скандал отреагировал в интервью нашей радиостанции губернатор Орловской области Вадим Потомский, который осудил журналистов и назвал их претензии к дорогому автомобилю епископа просто неправомерными.
Как вы вообще относитесь к этой ситуации? Видите ли что-то странное в том, что священник пользуется таким автомобилем? Или раз это подарок, то
знаете,
все в порядке?
Вот я как человек верующий скажу вам так, если забыли, надо почитать Библию. Не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет и священнослужитель, у меня возникает один единственный вопрос. И кто уполномочил этот вопрос задавать? Кто их уполномочил такие вопросы задавать? И потом, где есть вот критерий? Это можно для священника, а это нельзя для священника. Он... тем самым кого-то оскорбил, он неправильно провел проповедь, в его приходы стало меньше ходить прихожан, он не занимается восстановлением храмов, а я знаю, что Нектарий занимается восстановлением храмов, я знаю, что он пользуется огромным уважением со стороны жителей. Но я точно знаю, что господин Мазов, хозяин Орловских новостей, не имеет такого права так себя вести и писать подобные статьи, как и ряд других статей.
То есть вы согласны, что в этой публикации присутствует оскорбление чувств верующих?
Я согласен в том, что суд бывает только один, Божий суд. Земной это придумано нами с вами. Но когда кто-то дает себе шанс и возможность обвинять или каким-то образом критиковать священнослужителя, у меня возникают вопросы. На каком основании? Кто уполномочил, собственно? У нас, извините меня, до патриарха не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит. Весь этот бред несут. На каком основании? Вот давайте просто сравним количество людей, которые пойдут в поддержку священнослужителей, включая патриарха, епископа, владыка Нектария, и посмотрим, кто этих вот, извините, безбожников.
Я поняла вас, то есть поддерживаете викария.
Вот Русь всегда была сильна верой. В годы войны, в самые тяжелые ситуации, Сталин обратился, братья и сестры. Ну, наверное, что-то существует в этой жизни такое, что мы ничего не можем дать объяснение. Вера помогла в победе, помогла. Сейчас нет никакой войны, но информационная война развязана со всеми. В том числе и начинает воевать со священнослужителями. Я считаю, что существуют определенные нормы и правила жизни. Я считаю, есть грани дозволенного, а это уже недозволительно. Если он что-то сделал не так, поверьте, он не живет в безвоздушном пространстве. И у него есть иерархическое подчинение. У него есть митрополит Антоний, который может сделать ему замечание, если посчитает нужным. Но это будет на их уровне, если что-то было сделано не так. Когда замечания начинают делать и начинают человека, который всю свою жизнь, он монах, он посвятил всю свою жизнь службе Богу и людям, службе вере, то, извините меня, мы можем сами ходить в храм, если вы верующий человек. Мы можем молиться, просить милостыню Божию, чтобы защитил нас наших с вами детей, наших с вами родителей дал здоровье. Вот это мы с вами имеем право делать. А если мы ходим к представителям Бога и начинаем их линчевать, их начинаем, извините, чем-то поливать, вот знаете, вот видите за мои эмоции, ну я такой человек, Бог не фраер, вот все видит. Когда-нибудь за это придется ответить всем тем, кто за это взялся. И начал по добрым хамским образом себя вести и просто сегодня для этого строить себе имя. Потому что я считаю, что к отцу Нектарию, владыке Нектарию, как люди ходили, так и будут ходить. Он как был владыкой, так он им и останется. А Мазова запомнит, на следующий день есть те, которые работают на общество, на всех, а есть те, которые работают на свой исключительно пиар. За деньги. Просто за деньги. Моя личная точка зрения, и со мной может кто угодно пойти судиться, я готов пройти с Библии и доказать правоту своих слов.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области. Моя коллега Валентина Бузина с ним беседовала сегодня. Она вообще пыталась разобраться в этой истории, насколько справедливое утверждение о том, что публикация вот этого документа из епархии, это публикация фейкового документа. Валентина Бузина дозвонилась и до главного редактора информагентства «Орловские новости» Дениса Волина. Вот что он говорит.
Письмо нам пришло на почту вчера. 16:50. Письмо пришло на епархиальном бланке с подписью епископа Нектария и с печатью, собственно. Сомневаться в достоверности этого письма лично у нас как бы нет для этого оснований. Кроме того, мы сейчас проверили его, наши специалисты проверили это письмо, печать, подписи, слова, все прочее на картинку не накладывались. То есть это фото реального документа. Фейк это не фейк, прислал ли его Нектарий или не Нектарий. Мы об этом говорить не можем, потому что не знаем, но можем говорить о том, что есть. Есть письмо с печатью, подписью на епархиальном бланке.
Непосредственно на связь с Нектарием вы не выходили?
Не мы не выходили, никто не выходил. Я как понимаю, никто не может с ним связаться, потому что даже сегодня в интервью в эфире «Эхо Москвы» за Нектария отвечал его секретарь, отец Александр. Сам Нектарий вообще никто не может, как я понимаю, получить у него комментариев.
Губернатор Орловской области, он говорит, что Андрей Мазов пиарится, и вообще, что это только, так сказать, для раскрутки газеты.
Но как это об этом сложно говорить, кто как пиарится. Новость-то вообще изначально в внедорожнике епископа вышла не на Орловских новостях. Орловские новости ее перепостили. То есть вышла она на сайте «Открытой России». Поэтому говори вообще какие-то претензии к нам предъявлять от епархии, это, по-моему, вообще глупо, потому что не мы первоисточник этой информации. Я имею в виду не информационное агентство «Орловские новости».
Главный редактор информационного агентства «Орловские новости» Денис Волин. Неожиданное продолжение, напомню, сегодня получила история с епископом из Орловской митрополии, которому подарили внедорожник Toyota Land Cruiser V8 стоимостью примерно в 6 миллионов рублей. Теперь все обсуждают, насколько справедливы утверждения о том, что епископ требует от журналистов удалить все публикации о нем.